Лекторий Достоевский. Просто о сложном и важном. Эпоха Александра I. Россия в войне 1812 года и образование Священного Союза.
Она была политикой европейской в пользу Европы в большей степени, чем в пользу России. Александр I поступался в ряде случаев интересами России ради европейского благополучия, ради сохранения мира в Европе. Скажите, вы цель, конечно, высокая, да, и, наверное, достойная. Но я не думаю, что нужно так жестко занимать позицию, как осуждение Александра I, так и восхваление его за то, что он делал во славу европейского мира, европейского благополучия. И еще один очень важный момент, прежде чем мы начнем говорить предметно о внешней политике Александра I. Это ряд мифов, которые сложились относительно внешней политики этого периода. Один из первых мифов, на котором хотелось бы остановиться, это миф о превентивной политике, о превентивном ударе Наполеона по России. То есть Александр I собирался напасть сам, Наполеон просто сыграл на опережение. Подобная историческая экстраполяция, она, конечно, может иметь место быть, то, что называется, но для этого необходима, конечно, более развернутая система доказательств, нежели упоминание о том, что в русском штабе существовал с десяток различных сценариев будущих военных действий, связанных с наступлением. Сценарий существовал, но наличие десятка сценариев свидетельствует о том, что, в принципе, единого плана-то не было. Это, скорее всего, какие-то штабные наработки, рассматриваемые в плане, так скажем, военной игры. А что касается реальных действий, то мы видим, что накануне войны с Наполеоном границы это как раз укрепляются. Укрепляются крепости. И не видим никаких действий, за что можно было бы зацепиться, о том, что русская армия якобы собиралась наступать. Это один момент. Второй момент. Мы должны понимать, что это не было походом Наполеона. Это был поход фактически Европы против России. Ведь в составе войск Наполеона воевал и польский корпус, и пошедшие на союз с Наполеоном Пруссия, Австрия, испанцы. Это был, это громко сказано, был поход европейской цивилизации против варварской России. И сам Наполеон дает тому немало подтверждений. И зверства, которые творили на нашей территории войска Наполеона, это вот только в фильмах, типа «Баллада о гусаре», там вот война представляет собой видеопереты. А на самом-то деле это была достаточно кровавая война, которая привела к большим потерям, и не только, к сожалению, на полях сражений, но и среди мирного населения. Наполеон исходил из того, что русский человек, он раб в душе. И варварство – это не стадия развития. Варварство имманентно присуще России, русской цивилизации. Она никогда не станет цивилизованной. Как были варвары, так и останутся. И поэтому давать свободу рабу – зачем? И разговоры о том, что Наполеон собирался якобы дать свободу русским крестьянам освоить от крепостного права, они не имеют оснований. Да, он воссоздал на несколько месяцев Великое княжество Литовское и отменил на его территории крепостное право, но никогда подобных проектов в отношении русского населения у него не было. Хуже то, что наше правительство само попалось на эту утку. И мы знаем, что многие воинские части, в том числе ополчения, были не двинуты на театры военных действий, а содержались на местах. В опасении того, что крестьянство, взбудораженное идеями Наполеона, поведет себя не совсем адекватно. То есть само правительство сомневалось во время войны, начавшейся, как себя будет вести русский крестьянин. Не сомневался только русский крестьянин. И дубина русской народной войны, как тогда говорили, она доказала, что в русском крестьянине патриотизма побольше, чем во всем русском правительстве. Понятно, что Наполеон не собирался двигаться вглубь страны. Его тактика всегда совершенно другая стратегия. Он наносил генеральное сражение одно и ставил страну на колени. То есть вот специфика наполеоновской стратегии. Она наткнулась на другую стратегию, на стратегию Кутузова, который... сменяет на посту главнокомандующего Барклая де Толли. И, соответственно, потом оценка, мы помним с вами, по поводу Тарутинского маневра, который сказал Наполеон. Это хитрая лиса Кутузов меня перехитрил своим маневром. То есть две стратегии наткнулись друг на друга. Тем не менее, когда наполеоновские войска обнаружили, что генерального сражения не ожидается, в принципе, оно намечалось в Царем Займище, где соединились войска Багратиона и Барклая де Толли. Но как раз произошла смена, и Кутузов отказался от идеи дать генеральное сражение под Царем Займищем. Ну, видимо, вспомнился его печальный опыт поражения под Аустерлицем. И, опять же, дело не в скифской тактике. Войска отступали с боями, войска отступали туда, где, в общем-то говоря, было удобно дать генеральное сражение. Таким вот было выбрано поле под Москвой, Бородинское поле. С Бородинским сражением связан еще один миф о якобы поражении русской армии. Аргументация простая. Отступили, значит, потерпели поражение. Ну, послушаем хотя бы самого Наполеона, который сказал о том, что одни доказали, что непобедимы, другие доказали, что не терпят поражений. В общем, по большому счету, сам Наполеон оценивал Бородинское сражение как ничью. Другой разговор – это речь о том, почему все-таки русская армия не пошла на Москву, где ее ждали. В позднейшей историографии Александровской и поздней очень много вылили, так скажем, грязи на Ростопчина. На самом-то деле любопытный факт. Когда в Филях принималось решение, помните знаменитую картину, да, совещание в Филях, принималось решение о походе на Москву или не походе, оставлять Москву или не оставлять, далеко не все были согласны с решением Кутузова. Более того, генерал-губернатора Москвы Ростопчина никто даже не пригласил на это совещание. В архивах отложилась переписка Ростопчина с Кутузовым, из которой следует, что Кутузов до последнего момента обещает двинуть войска на Москву. А это не произошло. Отчасти это объясняется тем, что не подошло подкрепление Кутузову в тех объемах, которые он ожидал. И он не видел оснований вот с такими силами двигаться, защищать Москву. Но в любом случае Ростопчин не был уведомлен о том, что русская армия и ополчение московское готовилось к защите города. Отсюда и поспешное отступление ополчения из Москвы, и потеря боеприпасов, которых обвиняет Ростопчина, и стихийные пожары, хотя, несомненно, и роль Ростопчина в пожаре Москвы, чтобы не оставить французов, тоже есть. Но многие пожары были просто стихийными, отступая, ополченцы, вообще граждане сжигали за собой, чтобы не оставить ничего французов. Ну, вспоминается сразу, помните, стихотворение «Париж французы не сожгли, когда туда вошли казаки». Да? То есть это другая несколько культура, иной закон, иной земли, судьбою посланные знаки. Но, тем не менее, это наша традиция. Мы никогда не оставляли врагу просто так городов. И Наполеон, вы помните, очень долго ждал ключей от Москвы, вот так и не дождавшись ее. Но это тоже европейская традиция. Они могли это рассматривать как варварскую традицию. Цивилизованно, наверное, было вот так просто сдавать ключи от своих городов. Наверное, цивилизованно поступали датские крестьяне, которые снабжали продовольствием войско шведского короля, осаждавшего их столицу. Наверное, в этом есть свой смысл цивилизации. Ну, у нас, как, впрочем, и в Испании, вспомните Сарагосу, как раз события этого периода, просто так города не сдавали. Решение, конечно, было принято, сами понимаете, непростое. Несмотря на то, что Москва не была столицей, но все равно, как бы, в общем понимании, это была вторая столица, старая столица России. Но исходя из соотношения сил и средств, Кутузов полагал, что следует отойти и переформировать свои силы. И вообще дождаться подкреплений. Что касается самого Бородинского сражения, то, как я уже сказал, самим Наполеоном было оценено оно как нейтральное, как, так скажем, ничья. Более того, мы знаем, что Наполеон не вел в бой свою гвардию, точно так же, как и Кутузов не вел в бой несколько гвардейских полков, тоже, в общем-то говоря. То есть до конца все резервы в эту битву не были вброшены. Если бы хотел Наполеон победы любой ценой, он бы, наверное, бросил остатки своей конницы. Если бы хотел любой ценой, в общем-то говоря, добиться какой-то цели Кутузова, той же победы, он бы бросил в бой остатки гвардейских полков. Это не произошло. Я не говорю, что это была разведка боем. Это было, конечно, масштабное сражение. Но я думаю, что до конца ни один, ни второй, в общем-то говоря, не были готовы, в общем-то говоря, расстаться со своими резервами. Отсюда, опять же, можно сделать вывод, что это, скорее всего, была ничья. Я уже упоминал о военной реформе Аракчеева. Вот здесь как нельзя лучше проявилось качество нашей артиллерии легкой, которую можно было от редута к редуту быстро перемещать, защищать флеши там и все прочее. Да? То есть именно благодаря вот этой летучей коннице и нестационарно установленным орудиям. Дальнейшая история как бы, войны 1812 года, она написана, и не просто написана, она документирована, она снята, по ней поставлены фильмы, спектакли. Я не вижу здесь как бы большой необходимости вот перечислять весь этот ход событий с подробностями, рассказывать о 36-дневном пребывании французов в Москве. Вот. А я уже упоминал Тарутинский маневр Кутузова, который заставил Наполеона уходить из Москвы не на юг, где войска могли хорошо питаться и снабжаться, а по разоренной уже им же, кстати, Смоленской дороге. Общеизвестна и партизанская война, и от Дубины народной войны, там Василиса Кожина, да, и до, скажем так, специальных отрядов партизанских, сформированных на базе гусарских там, подразделений или других подразделений армейских именно, тот же Денис Давыдов. То есть мы видим два вида партизанской войны. С одной стороны, она ведется специальными подразделениями военными, а с другой стороны, это в действительности народная война. Французская армия, отступая, теряла людей при переправе через Березину. Еще большие потери, то есть вышла очень малая часть тех, кто пришел сюда, в Россию. И по большому счету, опять же, возвращаясь к старой идее, можно было, наверное, бы остановиться бы, а не принимать решение. Но Кутузов, а затем Александр I, приняли решение о том, чтобы перенести войну на территорию, за территорию России, на территорию Европы. Здесь ситуация, вы помните, тоже складывалась очень сложно и неоднозначно. Почему? После разгрома Наполеона начиналась большая политическая игра, в которой, конечно, главную скрипку играла Англия. Более того, в отдельные периоды, вот послевоенные, после 1812 года, Англия пыталась активно сколотить антироссийские союзы, считая, что Россия из вот этой антифранцузской кампании слишком вышла окрепшей, слишком мощной. Вспомним, после знаменитой битвы народов под Лейпцигом, вот, дорога на Францию, на Париж оказалась открытой, Наполеон был свергнут, отправлен на остров Эльба, и сразу начинаются закулисные игры, попытки сформировать антироссийскую коалицию в лице только что недавно примкнувшим к антифранцузской коалиции, там, Австрии, Пруссии и так далее. То есть это очевидно, да? И неизвестно, как бы дальше пошли события, если бы не бегство Наполеона с Эльбы. Опять подставил под ружье миллионную фактически армию, и начинается новая кампания против Наполеона, которая сохранила вот уже разрушающуюся хрупкую антифранцузскую коалицию. И только окончательное поражение Наполеона, его ссылка на остров Святой Елены, расставили все точки над «и», но, тем не менее, не сняли существующих противоречий, в том числе и территориальных, у австрийцев и пруссаков в отношении бывших территорий, которые им принадлежали в Польше. Ведь та территория, которая принадлежала Пруссии, из которой было смонтировано Великое герцогство Варшавское, плюс те территории, которые входили в состав уже России, они стали нашими, составили вошедшее в состав России Великое царство Польское. которому была дарована конституция и автономия. То есть эти проблемы, они оставались. И они проявились и на Венском конгрессе, который начал работать в 14 году, и затем в рамках созданного в 1815 году Священного Союза. Священный Союз – это было практическое воплощение, как тогда казалось, идей о единой Европе. Я уже говорил, не случайно, да, во главе этого Священного Союза оказались три европейских монарха разных конфессий – католик, православный, протестант, ну, христианское. В этот Священный Союз вошли все государи Европы, кроме Великобритании, какой-то период Франции, Франция войдет чуть позже в этот Священный Союз вот, для содержания статус-кво, да, вот. Турецкого султана туда просто не пригласили. Ну и отказался римский папа участвовать. Британия стала опять над схваткой. То есть для того, чтобы не связывать все руки вот этими идеями Священного Союза. Если вот не брать все эти бумажные вещи, то по большому счету там три идеи статус-кво. Статус-кво границ, Францию вернули к прежним границам, и теперь нужно сохранить. Статус-кво династий, Наполеон свергнут, старая династия восстановилась, бурбонов, и статус-кво должен сохраниться. И препятствие революционному любому движению, то, что нарушает этот статус-кво. Все. Мы должны сохранять мир и спокойствие в Европе тем, что границы нерушимы, династии нерушимы, и общие усилия для того, чтобы подавлять все, что противоречит первым двум принципам. И вот здесь, на самом-то деле, Россия, хотя и не участвовала в этот период вот в подавлении революционных движений, это будет при Николае I, когда за ней окончательно закрепится вот эта, на мой взгляд, неправильная кличка «жандарм Европы». Но в образе этого жандарма первые шаги в этом направлении были сделаны при Александре I, когда в рамках Священного Союза было принято, а мы одобрили вторжение австрийских войск, допустим, там, в Пьемонт, в Испанию, а затем французских войск в Испанию для подавления национальных и революционных движений. То есть мы еще сами не участвовали, но уже свое как бы, одобрение этому сказали. Это было совершенно не в наших интересах, потому что в рамках Священного Союза под давлением Британии совершенно не решался вопрос о Греции и вообще о княжествах придунайских. И дело дошло до того, что в Петербурге было создано совещание великих держав, куда была приглашена Англия, понятно, она не была членом Священного Союза, а вот пришлось переформатировать. То есть не в Священном Союзе, а проводить особое совещание великих держав, куда входила и Англия в этот концерт великих держав, где мы попытались решать вопрос вот об интересах, собственно говоря, России, хватит думать о других интересах. И этот вопрос интересов России касался как раз-то вот Дунайских княжеств, и касался он прежде всего Греции. Так как мы не решили ничего там, противодействие Англии очевидно, была дана команда об группировке наших войск вдоль границы Дунайских княжеств. Этот процесс был прерван смертью Александра I.
Видеоверсию данного подкаста смотрите на сайте достоверно.ру.